России. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У нас на очереди четвертый роман-номинант шорт-листа премии «Букер». До этого мы рассматривали романы букеровской шестерки, имеющие ту или иную степень социальной направленности. Роман Алана Черчесова «Вилла Беллетра», напечатанный в трех номерах журнала «Октябрь» за прошлый год, противоположного свойства. Так считает Мария Ремезова.
Роман Черчесова – это текст, настолько отвлеченный от вообще каких бы то ни было насущных, материальных, социальных, исторических и любых других, укладывающихся в рамки обыденного бытия проблем, что, в принципе, практически не имеет значения, кем, где и когда он создан. Ни страна, ни культура, ни личный опыт автора, ни время, в которое он живет, ничто, кажется, не оказало решающего влияния на поэтику Виллы Беллетра. Собственно, название говорит само за себя, и весь сюжет этого романа состоит в создании текста, в общем, как сформулировал Пушкин, цель поэзии – сама поэзия. Думается, однако, классик имел в виду несколько другое. Дескать, не может быть у творца других задач, ни меркантильных, ни даже возвышенных, кроме создания совершенного художественного объекта. А уж как оно там на деле получится, бог весть. Но полноценный художественный объект есть, как известно, гармоничный и неразрывный союз формы и содержания. И не может одна лишь форма заменить содержание, а содержание оправдывать отсутствие формы. Мы позволили себе столь подробный экскурс в теоретические сферы только и единственно потому, что «Вилла Беллетра» — это не что иное, как демонстрация механики создания текста, так сказать, эстетизированный рабочий процесс. И в таком случае она вполне сравнима с производственным романом, с тем единственным отличием, что производство здесь выступает одновременно и объектом описания, и его же субъектом. Отметим попутно, что это значительно сужает аудиторию гипотетических читателей романа. Дело это, в общем-то, цеховое, по большому счету, мало кому интересное. Беда романа Черчесова в том, что он с первых же строк узнаваемо вторичен. Вторичен во всем. Начиная от сюжетной задачи, сразу же вспоминается, допустим, Набоков, и кончая стилистикой, тяготеющей к скрупулезной фиксации самомалейших ощущений и нюансов этих ощущений. Например, каково чувствует кожа прикосновение полотенца после душа, и какие именно оттенки цвета различает глаз при входе со света в полутемное помещение, вспоминается, допустим, Марсель Пруст. Но вот в чем штука. Когда подобные вещи выходят из-под пера того же Пруста или Набокова, все эти мельчайшие детали и нюансы каким-то чудесным образом воспринимаются читающим как собственные, личные ощущения. Скорее всего, потому что они, эти художники, обладают даром как переживать мир так эмоционально и тонко, так и придавать своим переживаниям столь совершенную форму, что сама эта форма становится объектом как бы равноценного эстетического переживания для читателя. Когда же кто-то пытается просто сымитировать, как прием, просто потому что на беду свою узнал, что кто-то известный, знаменитый и на данный момент востребованный писал так-то и так-то, не выходит ничего, кроме пустой оболочки мертвых слов. Потому, вероятно, что не было этих самых исходных переживаний, но лишь искусственная их симуляция. И тогда форма и содержание превращаются в нечто вроде архетипических чудовищ из модели Карла Густава Юнга, которые в бесплодной борьбе взаимно уничтожают и пожирают друг друга. И вот еще странность. Литераторов, работающих в описанной нами манере, ныне не счесть. И все они спотыкаются на одном и том же. В погоне за самым неожиданным сравнением, никем еще не зафиксированным нюансом, они доходят уже до полной оторванности от всего. А ведь изначально вся эта тщательнейшая детализация и ведется только для того, чтобы как можно точнее запечатлеть жизнь. И заметим, над этим смеялся еще Достоевский, поручив своему персонажу Карамзинову читать измучившие слушателей «Мерси». И измучил-то он их не столько тем, что было все слишком длинно, но, как подчеркнул автор, потому что, и это лезло из каждой строки, хотел показать, видите, как я умею чувствовать, какие удивительные краски могу различить на закатном небе. А вы не можете. Нет для литературного текста ничего опаснее самолюбования автора. Вот некоторые утверждают, Черчесов, мол, написал роман о судьбах литературы. Не станем спорить. Можно понимать этот роман и таким образом. Вот только что это за судьбы, если изрядная часть литературы превращается в громадное, разросшееся до размеров раковой опухоли Мерси? Если Черчесов ставит диагноз, что ж, без возражений под ним подпишемся. Можно даже подивиться самопожертвованию автора, выступить отрицательным и предостерегающим примером. Видимо, выражение «мы не врачим и боль» изрядно устарело. Во всяком случае, про известную часть литераторов можно смело говорить «мы не врачи, мы болезнь».
Мария Ремезова представила нам роман Алана Черчесова «Вилла Бель Летра». Он номинирован на литературную премию «Букер». А в эфире